Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Смотрим за тем, как едет город, и в этом часе еще такая необычная вещь. Сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина. Мы решили его отметить двумя опросами в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Если кто не в курсе, Владимир Ильич Ульянов Ленин, основатель советского государства. Он родился в 1870 году. Умер в 1924-м. Но мы как раз вот об этом вас спрашиваем. Вы помните даты жизни Ленина? Помню и день рождения, и день смерти. Первый вариант. Второй вариант. Помню только день рождения. Третий вариант. Не помню. Второй вопрос. Как вы относитесь к роли Ленина в нашей истории? Положительно, скорее положительно, отрицательно или скорее отрицательно? Эти два опроса продлятся в течение этого часа. В прошлый раз мы задавали вам точно такие же вопросы 21 января в прошлом году, 2021 года. Посмотрим, насколько отличаются сегодняшние ответы от того, что было почти полтора года назад. Другие темы этого часа. Минстрой предлагает изменить систему расчета за отопление в Российской Федерации. Что это означает? Поговорим об этом. А вторая тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, в Госдуме предложили создать в России стандарты классов жилья. Как это может работать? Что это поменяет на рынке недвижимости? Об этом поговорим. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Давайте посмотрим прямо сейчас, как оценивает ситуацию Яндекс. По идее, сейчас должны быть... Нет, смотрите, сегодня легче, чем в другие дни. Пятибальные пробки в эту минуту, как предполагается, они с минуты на минуту станут шестибальными, и ничего более серьезного на сегодня Яндекс нам не обещает. Уже в 7 вечера нам обещают пятибальные пробки. Вот так. Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Не забывайте, Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Заходите туда в этом часе не только за новостями, а новости там появляются и почти ежеминутно. Так вот, не только за этим, а и для того, чтобы проголосовать по поводу дня рождения Ленина и отношения к его роли в истории российского государства и всего мира.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минстрой предлагает изменить систему расчета за отопление. В ведомстве считают, что счета должны выставляться только за месяцы, когда батареи были включены. Проект правительственного постановления размещен на портале правовой информации. Как предполагается, к 1 октября 2023 года регионы должны будут принять соответствующие решения, а к январю 2024 года перейдут полностью на такой способ оплаты. Во всяком случае, так пишет газета «Коммерсант». Сейчас жителям выставляют ежемесячные счета за отопление на протяжении всего года. Необходимость перехода Минстрой объясняет большим количеством жалоб граждан, в особенности на ежегодную корректировку цен на отопление и сами расчеты, как если бы корректировки не было, если бы мы перешли на новую систему раньше. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль» города Москвы, она же директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ. Вера Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, Минстрой предлагает изменить систему расчета за отопление. Они говорят, жалуются много на это. Это действительно так, жалуются на это и на перерасчет много жалуются. А если поменять вот эту систему, что перерасчетов не будет?
Какая глупость, конечно. Извините, что я так говорю. Но послушайте, вот как друзья, вы не садитесь, знаете басню Крылова, да, все равно в музыканты вы не годитесь. Вы что, мы что, не предпринимали никаких мер раньше, что ли? Самое новое – это хорошо забытое старое. Вот сейчас ничего нового в этих предложениях мы не увидели. И эксперты это предлагали раньше. И это вроде бы проходило все, адаптацию какую-то там, я не знаю, там проверяли все, какие-то там были пилотные испытания на домах. Но ни к чему же это не привело. Поэтому бороться с тем, что у нас ежегодно повышаются тарифы на отопление, да, можно, наверное, да, только не на уровне местной власти. Это все-таки принимает решение регион, да, как бы верховная власть региона и страны. Поэтому, в принципе, мы против чего решили бороться-то сейчас? Понимаете, я вот в этом документе, который прочитала, я ничего такого не увидела, да, вот за что можно глазом зацепиться и сказать, о, ребят, ну все, наконец-то.
Не-не-не, ну логика понятна, ура. И я понимаю, почему многие наши слушатели пишут об этом. Вроде как понятно следующее, если в этом месяце отапливают, значит, понятно, как посчитать, отопили, потратили, посчитали, заплатили. А если это на весь год растягивать, тогда получается неизбежный перерасчет, а перерасчет — это неизбежные гипотетические переплаты.
А можно с другой стороны на этот вопрос посмотреть?
А как?
Понимаете, да, вот если, допустим, 7 месяцев мы жжем тепло, и сразу приходит огромная сумма, и не по карману, а на гражданам в основном. А если эту же сумму у нас разбить на 12 месяцев, да, то понемножку нормально справимся, и никого она не пугает. А перерасчет, ну да, да. Ну от чего зависит перерасчет? Наверное, от того, как рано дали тепло и как поздно его отключили, и насколько была холодная зима.
Скорее последнее.
Год на год не похож. Вот понимаете, вот прошлый год зима-то была теплая, и перерасчет был в обратную сторону, в сторону уменьшения. Никто об этом не вспоминает, и никто об этом не говорит. Ребята, а мы в этом году меньше заплатили, ура-ура!
Итак, с вашей точки зрения, вот при этом переходе мы только начнем платить сильно больше в те месяца, когда...
Нет, мы будем платить одинаково. Ничего не изменится. Просто это станет заметнее, понимаете? Угу. А значит, недовольных будет больше. Вот если мы это размазываем на 12 месяцев, то это как-то так вот, в общем-то, ну, вроде бы, да, мы можем планировать свои расходы, мы понимаем, как это будет завтра. Вот, а когда приходит интересная сумма, вот за 7 месяцев ее нужно немедленно заплатить, это никому не понравится. Угу. Это, конечно, социальный взрыв.
Еще одно. Как вы понимаете эти документы, которые сейчас мы с вами обсуждаем? Вот тут написано, документ предлагает всем регионам принять решение к 1 октября. Значит, отказаться все-таки можно?
Ну, послушайте, он же в стадии сейчас пока идет согласование и обсуждение. Ну, конечно... Как я его понимаю? Да я вообще не понимаю его.
Это другой вопрос. Но все-таки, на ваш взгляд, если регионы начинают принимать решение, какое решение будет, как правило, принять предложение Минстроя или отказаться от такого?
Все зависит от политической ситуации. Вообще ЖКХ – это сугубо сейчас такая история с политическим оттенком. Знаете, мы работаем с электоратом. Знаете, вот, допустим, пришли там коммунисты в Ульяновскую область и сказали, нам специальные счета в капремонте не нужны. Интересная история. Понимаете? Поэтому посмотрим, как регион будет реагировать. Уверена, что однозначного решения не будет ни у кого.
Спасибо. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы» и директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ. Напомню, мы обсуждаем предложение Минстроя изменить систему расчета за отопление. Это когда вы платите только в те месяцы за отопление, когда ваш дом реально отапливается. Но при этом Вера Москвина совершенно справедливо обращает внимание, что если сейчас сумма распределена более-менее равномерно на месяцы, то тогда эта сумма в оставшиеся, к примеру, 6 месяцев из 12 реально будет удваиваться. 7373948, телефон прямого эфира. Я так и плачу, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, 1800 сверху в тот месяц, когда, соответственно, отопление есть. Кризис же, пишет Виталий, время тяжелое, у всех состояние финансов разное, поэтому, как кажется, такими идеями власть пытается добрить. Почему-то написал Виталий людей. Света говорит, я плачу только по факту отопления в холода, и это действительно ощутимо. Получается до 4000 в месяц. Смешно, социальный взрыв. Я знаю людей, которые годами не платят за счета коммунальных услуг и ничего живут. Ну, а я знаю людей, которые вот так не платили, а потом у них возникли определенные проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Что? 439-й уже рассказывает, уже плачу так лет 5, только по факту включения отопления. Ну, так напишите тогда, и что это стоит вам в итоге? Это как с кредитом, либо много и за раз, либо по чуть-чуть, но 10 лет, пишет Панк 13, и с этим сложно спорить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Максим, Москва.
Давайте.
Я полностью согласен с дамой, да, это совершенно популистское решение. А вы что думаете, что вот этот вот...
Алло.
Наш, оно не работает?
Подождите. Алло. Мы услышали ваше только, а вы что думаете, а дальше мы не слышали.
Не, смотрите, я говорю... думаете, что коммунальщики не работают, вот Мосгортепло конкретно, когда вы не платите, у вас нет отопления в доме, они не работают, они зарплату не получают раз?
По идее, у них вы это все должно же... быть заложено в тариф. Мы сейчас про другое вообще говорим. Никто не собирается не платить за конкретные работы. У меня давно так, пишет Александр, зимой дороже, а летом дешевле. 439-й ощутимо меняется стоимость оплата услуг, учитывая, если вот вам платят в течение всего года или по месяцам. А у меня отопление включают в середине сентября, выключают после майских. По сути, я не плачу только 3 месяца. Квитанции меньше намного не становится. Еще раз напомню, это Григорий из Питера. У него на 1800 в месяц больше в те месяцы, когда отопление работает. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, маршал Москва.
Да, маршал.
Слушайте, ну я вам хочу сказать такую ситуацию. Вот, например, есть такое государство, как Молдавия, да? Вот. Там, в принципе, платят так, как сейчас вот предлагают. То есть в сезон отопления платят, и вот люди там просто с ума сходят, потому что у них нечем платить. Когда касается отопления, у них не хватает денег.
То есть людям удобнее, когда одинаковая сумма, в течение всего года, ну, более-менее одинаковая сумма, и тогда проблем меньше, чем если зимой намного больше. 2500 в месяц, когда отопление включено, дополнительно это 437-й пишет нам. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
По поводу коммуналки, значит, и отопления. Мы давно уже живем в Подмосковье, у нас давно так. То есть в мае у нас отключают отопление, в сентябре включают. Да.
И выключают, соответственно, и зарплаты.
Да. Коммуналка, получается, разница есть. Но разница у нас, например, у меня двухкомнатная квартира, почти 70 квадратных метров. У меня разница составляет 1800.
Ну, то есть те же, там, 2500, кто-то говорит, где-то 1800.
Ну, да.
Хорошо.
То есть, ну, для меня, например, не проблематично. То есть, ну, мне так понятно.
Но зато в другие месяцы на 1800 меньше. 7373-94. Люди по-разному устроены, судя по всему. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это говорит Москва.
Да, вы в эфире.
Вот обсуждается сейчас тема, вы знаете, а это ничего нового совершенно, я живу в Одинцово.
Никто не говорит, что это новое, просто говорят, что теперь пытаются это ваше Одинцово распространить на всю территорию России.
Ну и перерасчеты делают, как правило, недобросовестные управляющие компании, когда уходят с рынка, на самом деле-то.
Да нет, перерасчет делают и те, кто не уходит с рынка, просто действительно зимы бывают разными. Температуры разные, расчеты разные, а по среднему, мы же платим, получается, по среднему, и потом в течение года вся эта разница набирается, но она может быть и плюсовой, и минусовой. Минстрой предлагает уже до конца следующего года изменить в стране систему расчета за отопление, чтобы платить только в те месяцы, когда отопление реально есть. Следим за тем, как развивается эта ситуация. У нас продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы сегодня вспомнили о Владимире Ленине, сегодня день рождения, 152 года со дня его рождения. Мы спрашиваем, во-первых, помните ли вы даты жизни Ленина? Там варианты. Помню и день рождения, и день смерти. Помню только день рождения и не помню ни ту, ни другую дату. А второй вопрос, как вы относитесь к роли Ленина в нашей истории? Положительно, скорее положительно, отрицательно или скорее отрицательно? Мы проводили такой опрос в январе 2021 года. Посмотрим, в чем разница, как по-другому будете вы отвечать или точно так же будете отвечать на этот вопрос сегодня, 22 апреля 2022 года.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем следить за лентами новостей. Шведская компания, которая владеет брендами Zewa, Libres и Libera, рассматривает все варианты ухода с российского рынка, включая продажу бизнеса. При этом пока фабрики продолжают работать в обычном режиме. Вот появились определенные объяснения этой новости. Сегодня появились сообщения о том, что шведский производитель средств личной гигиены, владеющий этими брендами, собирается уходить из Российской Федерации. Следующая тема, которую мы будем обсуждать в Госдуме, предложили создать в России стандарты классов жилья. Как говорят в Думе, это нужно, чтобы исключить риск обмана покупателей. Инициативу направили члены Комитета Нижней Палаты парламента по строительству и ЖКХ. Газета «Известия» поговорила с членом комитета Александром Якубовским, и тот рассказал, зачастую при покупке первичного жилья граждан вводит в заблуждение недобросовестная реклама. Владельцы недвижимости могут получить класс-стандарт, хотя им заявлялся комфорт-класс, бизнес-класс или элитное жилье. В общем, нужно и тут какая-то государственная лицензия. Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости». Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что думаете по предложению депутатов Государственной Думы насчет вот этого, напомню, стандартов класса жилья?
На самом деле это очень старая история, и аналитики неоднократно в разные годы обсуждали классификацию жилья и стандарты жилья. Но здесь все очень непросто, потому что стандартизировать можно, например, сами постройки, да, то есть как бы инженерную часть, строительные материалы, нормы и прочее. Недвижимость – это в первую очередь место, место, еще раз место, и как бы вот это стандартизировать очень сложно. Например, дом, построенный по всем элитным стандартам где-нибудь, скажем, в Капотне, трудно будет назвать элитным. Вот, поэтому недвижимость, как бы товар, очень сильно зависящий от локации, а также от окружения. И здесь возникает серая зона, то есть очень много объектов, которые нельзя отнести ни в одну категорию, они вот где-то между.
Подождите вот. Секунду, но с другой стороны, ведь мы говорим о самой недвижимости. Она стандартная, она комфортная или элитное жилье, а уж место-то покупатель понимает.
Ну, на самом деле, как бы, сами свойства объекта, они неразрывно связаны с местоположением. И оторвать их практически невозможно.
Угу. Теперь еще вопрос. Если уж мы пытаемся говорить о том, чтобы создать такие стандарты, вот депутаты, они упоминают не только то, как строится и из чего строится дом, но еще и то, как благоустроены дворы, какие есть паркинги, есть ли детские сады и школы. Вот это можно увязать с подобного рода определениями?
Я думаю, что здесь тоже все как бы очень индивидуально и субъективно, потому что, например, для одних жильцов важна школа, а для других спортивные сооружения, для третьих парк. При этом, например, скажем, людям без детей, там, скажем, пожилым парам, им вот как бы школа уже совершенно не актуальна. Вот, поэтому здесь возникает как бы такая очень многопараметрическая задача, то есть то, что хорошо для одного и будет являться там жильем соответствующего уровня, то не подходит для другого.
То есть с вашей точки зрения, в принципе, бессмысленно вот такие стандарты вводить?
На мой взгляд, как бы некоторые классификации сложились, мы все знаем понятия, там, эконом-класс, бизнес-класс, элитное жилье, но формализовать это на 100%, на мой взгляд, достаточно проблематично, и всегда будут возникать какие-то объекты, которые ни к одной категории не относятся, а находятся где-то между ними. Если вводить очень много градаций, то это, опять же, получается довольно сложно. Но, опять же, на мой взгляд, это как бы вопрос, насколько это нужно, потому что все-таки покупка жилья для любого человека – это такая основная покупка в жизни. И, как правило, люди все равно едут на место, смотрят и смотрят неоднократно. И как бы районы, и местоположение, и саму квартиру, и дом. Вот. И здесь, на мой взгляд, вот, как бы наличие какой-то жесткой классификации, оно все равно не исключает необходимости для человека вживую посмотреть, вот, как оно выглядит и что из себя представляет. То есть, вот, может быть, для каких-то других товаров, которые люди покупают не глядя, вот там классификация важнее.
Угу. Вот, а здесь вряд ли это сработает. Я понял. Спасибо. Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости». А тут действительно получится класс А, допустим, стандартное жилье уровня первого класса А. Ну, потому что придется ведь все туда закладывать. Ну, вот Григорий из Санкт-Петербурга раз нам и пишет, а вдруг на месте этого дома когда-то была свалка опасных отходов? Ну, как это можно записать в закон? Потом дальше. У нас на доме недавно прикрутили табличку с буквой Е, которая обозначает пониженный класс энергоэффективности. Ну, вот тоже, кстати сказать, можно же вот таким образом, с другой стороны, то есть с энергоэффективностью получилось, почему нельзя с комфортом или бизнесом или элитным жильем? Вот одна табличка будет энергоэффективность, другая стандартное жилье. И дальше все понятно. Отдельно, может быть, на остановке будет написано, какого уровня эта остановка общественного транспорта. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Галина, город Москва. Я, на самом деле, хочу поддержать эту инициативу. И действительно, когда покупаешь приличное жилье, я покупала, покупаешь, по сути, кота в мешке. Это как раз-таки тот продукт, который ты не можешь заранее оценить. Потому что застройщик по закону имеет право изменить все в проектной декларации. И ты покупаешь по договору одно, а потом получить можешь совершенно другое. Другие материалы, другие толщины, там, вот не знаю, перекрытий, другую инженерку. Почти все может застройщик изменить.
Так, подождите, но это же вряд ли имеет отношение к стандартам классов жилья. Это уже другая история. Вы соглашаетесь на то, что вам могут поменять все?
Да, но если бы был зафиксирован некий класс, что данный застройщик продает мне там за 15 миллионов комфорт-класс, то я была бы уверена, что я получу комфорт-класс, а не эконом-класс, который...
Ну, подождите, подождите, секундочку. Он скажет, да, это комфорт-класс, но только теперь здесь межэтажное перекрытие в два раза тоньше. Это значит, предусмотрено это законом.
Значит, это уже не подпадает под характеристики комфорт-класса, и, значит, застройщик уже попадает, может быть, какие-то неустойки.
Это понятно, но вам только что Олег Репченко объяснил, говорит, тогда слишком много придется записывать, и не получится. А вы же говорите, это много уже записано в договоре, и его не придерживаются.
Ну да, много параметров, я согласна, но вот хотелось бы, чтобы, если я покупаю комфорт, то я бы и получала комфорт. Ну, тогда надо запретить, может быть, менять такие существенные характеристики.
Можно вообще все запретить, но дальше тогда вопрос, а про дороги что скажете? А про школы, про детские сады?
Нет, подождите, это могут быть какие-то характеристики существенные, которые влияют существенно на качество жилья, их нельзя менять, а есть несущественные, которые, допустим,
Но несущественные
менять.
Для вас, существенные для других?
Ну, да, конечно, какие-то компромиссы, то есть где-то можно стандартизировать, что...
Вот вопрос. Хорошо, но по идее хорошее предложение. Сначала нужно понять, что такое комфорт, пишет Панк 13. Без дороги и школы или с дорогой и школой? Ну вот мы, собственно, с этого и начали разговор. Григорий говорит, если тоньше стена, значит класс другой. А вы уверены? А она настолько тоньше? Может быть, там, допустим, там же все равно будет вот толщина стены от стальки до стальки. И вот вам заявляли максимальную в комфорт-классе, даже если мы это придумаем. А в итоге она стала минимальной. Он же другой, но по классу будет проходить. Это ж так работает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Рушан, Москва.
Да, Рушан.
Спасибо за эфир. Хотел бы сказать за Владимира Ильича Ленина.
Не-не-не, мы Владимира Ильича не обсуждаем, мы по нему голосуем сегодня. У нас два вопроса, мы не обсуждаем специально, ну, потому что мы можем каждый год, это уже почти 100 лет, как он умер даже. Тем более, что вот, например, Сергеич уже спросил, кто такой Ленин. Виталий, возвращаемся все-таки к стандартам классов жилья. Есть ГОСТ, какие проблемы? Делайте по ГОСТу, и все будет хорошо, пишет Громозека. Так это так и делается. Просто вот комфорт бизнеса или элитное, это чуть больше, чем ГОСТ. Или вам нужно, чтобы был ГОСТ на элитное жилье? Бизнес-классы, вот пишет Виталий, тоже ведь разные бывают. Я все придумал. Халупа, сарай, барак, дом, дворец. Вот Панку 13-му, кому надо в Министерство строительства идти. А если серьезно, то слишком много факторов на самом деле нужно учитывать. Дороги, школы, магазины, наличие водоемов, лесов. Ну и так до бесконечности. И напомню, о чем писал Григорий из Санкт-Петербурга. И по идее надо даже смотреть историю этой земли. А вдруг там была какая-нибудь опасная свалка или, к примеру, 100 лет назад какое-нибудь кладбище? Ну, не знаю. В общем, еще раз напоминаю, что сегодня день рождения Ленина, и мы проводим в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» два опроса. Помните ли вы дату жизни Ленина и как вы относитесь к роли Ленина в нашей истории? Мы уже спрашивали вас об этом в январе 2021 года. Посмотрим, как отличаются результаты этого голосования в январе 2021 и апреле 2022. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 апреля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В радиоэфире вы можете нас слушать, можете смотреть ВКонтакте и на Рутубе. В прямом эфире мы сегодня, мало того, что обсуждаем главные темы этого дня, это мы каждый день делаем в это время, вот на 20 минут ближайших у нас тема «Штрафы за отправку из России иностранных товаров». причем говорят, серьезные штрафы. Хотела ты вроде как бы, а нет, много денег придется заплатить. А второе тоже про торговлю. В Госдуме предложили сократить работу гипермаркетов по воскресеньям. Предполагается, что если им не давать работать в этот день, то тогда воспрянут рынки колхозные. Ну вот как это будет работать, поговорим. Параллельно, сегодня день рождения дедушки Ленина, Владимира Ленина или Владимира Ильича Ленина, или Владимира Ульянова, кто как называет, кто говорит, кто такой Ленин вообще. Но в любом случае, в этой связи мы повторяем опрос от января 2021 года. Два опроса в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Помните ли вы даты жизни Ленина? Первый опрос. А второй опрос, как вы относитесь к роли Ленина в нашей истории? Два опроса, подводить итоги будем через 22 минуты. А до этого, еще раз напомню, будем обсуждать две темы. О штрафах за отправку из России иностранных товаров и о возможности сократить работу гипермаркетов по воскресеньям.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, «Лимузин» начинает спорить, был ли Ленин дедушкой. Формально, насколько я понимаю, он дедушкой не был. Хотя какие-то родственники все-таки были, по-моему. Но дедушкой он был для всей страны. Давайте не будем хотя бы на эту тему спорить, потому что, ну, маленьким детям, во всяком случае, в 70-е годы прошлого века, так говорили. Дедушка Ленин. Это потом мы поняли, что на самом деле дедушке Ленину было там, когда он умер, даже 54 лет еще не было, насколько я понимаю. Но нет, дедушкой он все-таки был. А Панк 13 говорит, так про торговые центры тоже было. Но про торговые центры было раньше. А теперь есть новый депутат Государственной Думы Олег Матвейчев, который уже сделал соответствующее предложение Министерству промышленности и торговли. Но это через 10 минут, прямо сейчас другая идея. Таможенная служба предупреждает о штрафах за отправку из России иностранных товаров. Блогеры владеют делец магазина «Мам, купи» пожаловалась, что столкнулась с проблемами при попытке оформить посылку. Она написала в Твиттере, что, который заблокирован, кстати, в Российской Федерации, о том, что перед ней нависла угроза штрафа в 300 тысяч рублей, потому что она попыталась отправить товар за границу. Наша радиостанция обратилась в Федеральную таможенную службу, и нам разъяснили, в условиях санкций и взаимных ограничений изменились правила отправки посылок. И новые правила с возможными штрафами вот такими действовать будут аж до 31 декабря 2022 года. Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, так что изменилось? Что теперь нельзя высылать? Или это касается только тех, кто пытается что-то продавать, вот типа интернет-торговли устраивать?
Смотрите, действительно целый ряд товарных категорий сейчас пересылать нельзя. И не только в посылках, их в принципе нельзя экспортировать из России. А если ты хочешь вывести что-то из этих запрещенных товарных категорий, необходимо получать специальное разрешение в Министерстве промышленности и соответствующим образом оформлять документы, доказывать, что вывоз этих устройств или этого оборудования не повлечет за собой критических последствий для нашей страны. И, в принципе, в этом есть логика, потому что на самом деле запрещены к вывозу там станки, оборудование, аппараты разного плана, аппаратура, которая может быть востребована здесь внутри. Это различные там индикационные панели, электрооборудование, звуковое, и электронные модули и прочие всякие приборы, которые используются для машиностроения, станкостроения. То есть все, что здесь может использоваться в промышленности, мытье составными частями там, и так далее.
Это более-менее понятно, но вряд ли блогер, которая пишет, как владелица магазина «Мам, купи», собиралась поставлять станки.
А что она отправляла?
Это не написано в этом сообщении. Я как раз хочу спросить, а бытовые вещи есть в этом списке?
Абсолютно разные, начиная от инструментов для черчения, которые используются в школе, заканчивая там всевозможными. Причем они могут использоваться как профессионально, да, для разметки математических расчетов. Например, чертежные машины и так далее. А могут использоваться просто там в школе учениками, независимо от того, там, для кого, но вывозить их запрещено.
То есть, как узнать, что могу я посылать этот циркуль или не могу?
Есть такой правительственный перечень, у него даже есть свое название, он как так он называется, это перечень ТТНВ-ов, которые запрещается вывозить.
То есть, я должен найти этот перечень ТНВ-ов, изучить его и идти на почту. Или на почте тебя завернут, или когда на почте тебя заворачивают, это уже 300 тысяч штрафа.
Ну, предполагается, что мы все с вами законопослушные граждане, и не нарушаем законов Российской Федерации, а незнание законов не освобождает нас.
То есть все-таки сам изучай.
Если мы с вами не знаем про то, что у нас штрафуют за превышение скорости, это не значит, что нас нельзя штрафовать за превышение скорости.
Это правда.
И здесь такая же логика работает. Если запрещено из страны вывозить целый ряд товаров и устройств, которые важны для того, чтобы сохранять стабильность и работу нашей экономики, то значит их нельзя вывозить.
Так, тогда еще один вопрос. Подождите, а есть хотя бы, ну, люди же не любят изучать законы, но есть какие-то варианты, да? Это попробую спросить вас. А если это отечественного производства товар, там проще?
Нет, вы знаете, независимо от того, отечественного производства товар или импортный, там среди этих товаров есть такие простые вещи, как там памперсы, например, для детей. Вот для того, чтобы у нас здесь дефицит по этой товарной категории не создавался.
А, то есть все-таки гречка, сахар, скорее всего, там тоже есть.
Совершенно точно, совершенно точно. Я сейчас весь список наизусть, конечно, не помню.
Ну да.
Но суть в том, что он сформирован именно исходя из того, чтобы у нас здесь внутри по этим товарным категориям не создавался дефицит.
Так, еще.
Велосипедов, коляски нельзя вывозить, там еще целый ряд всего. По детской линии очень много детских товаров запрещено вывозить.
Так, еще одно. Я все пытаюсь упростить, чтобы понимать. Это только про новые товары или товары БУ тоже входят в список?
Мне кажется, на БУ это не распространяется, если это можно определить как БУ товар. Но,
а вот как определить? Это следующий вопрос.
Это, наверное, хороший вопрос. Не знаю, с другой стороны, легко замаскировать какой-то товар под БУшный. Но с учетом того, что здесь, в этом перечне, там нет классификации новый или БУ. То есть, неважно, если ты использовал кран или станок, пытаешься его вывести, тебе его вывести не дадут. Просто вряд ли бэушные памперсы есть смысл вывозить.
Погодите, но тогда вопрос возникает. Вполне возможно, ну, с готовальней мне сложно представить, как я путешествую обычно, к примеру, через границу. Но с детской коляской я могу себе представить. Или это все-таки одно дело пересылать, другое дело ехать с ребенком и коляской?
Все, что идет у вас в сопровождаемом багаже, на это не распространяются ограничения.
Угу. То есть это все-таки только про посылки?
Да, это когда мы что-то везем с собой. В карманах, в руках, в сумке, в тележке, коляска та же самая. Это как раз нормально, это все можно делать. Но если вы захотите ее отправить через границу в несопровождаемом багаже, вот здесь работает ограничение.
Ну и один еще такой вопрос тоже. Все про то же, я, видите, все пытаюсь выяснить. Игорь, точнее, Виноградов, наш слушатель, пытается выяснить. А в этом смысле Белоруссия за граница?
Да. И любая другая страна ЕАЭС тоже за границей.
Понял, спасибо. Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, о том, что можно, а что нельзя теперь посылать за границу, если это не сопровождаемый багаж. На культурный шок наступил у Виталия из Филей. Он говорит про черчение. Я, говорит, представить себе не мог, что чертежные принадлежности или циркули — это что-то стратегическое. 7373948. 472 пишет, теперь каждая иностранная шмотка на счету, а отечественные рад бы вывести, но производят ли? Но вот даже рады бы вывести. Но, судя по словам Артема Соколова, вряд ли получится. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, что касается готовальни, еще в 2015 году, допустим, с Украины готовальня было вывозить запрещено. Я там с дуру купила готовальню, ну, бабушка в переходе продавала.
Ей я боюсь, что там запрещали вывозить, потому что там что-то острое.
Нет, нет, нет. Мне сказали, что это готовальня, что готовальня с Украины завозить запрещено. Я эту готовальню купила, мне было жалко бабушку, я не помню, за 50 что ли купила. Что касается нас. Значит, мы тут месяц примерно назад пытались послать за границу детские футболки.
Ну, вот месяц назад уже действовали новые правила.
Да, нашего Ярославля покупали на рынке узбекские футболки. Ну, детские. То есть по 100 рублей относила его, чтобы не стирать. Нам не разрешили. Штрафовать, конечно, не штрафовали. Вы сказали, ребятки, валите-ка отсюда.
То есть все-таки есть такая опция, ты приходишь на почту, тебе говорят, а вот это вот нельзя.
У нас было, да. Мы пошли вот через почтам здесь, на Варшавке.
У нас ну здесь. Да.
Вот. И нам сказали, что ну, опись же составляешь. И там
ну,
же
понятно,
написано
да,
производство,
да, да.
Это, мы все написали, нам сказали, вы знаете, мы это не можем отправить, я говорю, ребята говорят, а почему? Запрещено вывозить, давайте с Богом отсюда.
Вот видите, значит, это так работает. Еще, Анна, раз уж вы об этом написали, давайте наш спор по поводу дедушка ли Ленин. Объясните.
Значит, у Владимира Ильича Ленина были братья и сестры. Как известно, Оленька умерла, остались Маняша, Митя и Анна, старшая самая. Ну, Александра все знают, да, повесили.
Ну да.
У Анны Ильиничны были дети. Формально дедушка Ленин, да и фактически, был двоюродной дедушкой и детям Анны Ильиничны.
Все, дедушка Поэтому Ленин и считаю, формально... Что... дедушкой был. Я понял. Спасибо, спасибо Анне за эту историческую справку. Еще раз напомню, сегодня день рождения Ленина, и мы спрашиваем, помните ли вы даты жизни Ленина, и как вы относитесь к роли Ленина в нашей истории. Оба голосования в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите туда и, соответственно, отвечаете. Не-не-не, вот дядя Ленин это не пойдет. В данном случае он дедушка. Про Ленин-грипп это тоже про другое. Роман Иванович, спасибо, что тоже напомнили. Это старая достаточно история. Про фарцовщиков зачем-то вспоминает в этой связи Виталий, но вот про фарцовщиков мы отдельно будем говорить в нашей программе «Своя правда» в следующем часе. Мы будем говорить о том, насколько мы готовы к возвращению челноков.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение из суда передает агентство ТАСС. Следственный комитет требует ареста публициста Владимира Карамурзы по делу о дискредитации российской армии. Никаких других подробностей пока нет. ТАСС сопровождает это сообщение надписью «Молния». В Госдуме тем временем предлагают сократить работу гипермаркетов по воскресеньям. На этот раз идея депутата Госдумы Олега Матвеичева. Он предложил министру промышленности и торговли изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям. RT пишет об этом, ссылаясь на копию обращения парламентария к Мантурову. В письме сказано, сокращение часов работы крупных торговых точек поможет развитию российских фермерских рынков, поскольку сейчас мер по поддержке таких малых предприятий в области сельского хозяйства недостаточно. И вот цитата. «Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни». Но вот по примечанию редакции имеется в виду именно воскресенье, потому что вот ну, первое, что приходит на ум, видимо, вообще, но нет, тут есть примечание, только в воскресенье. Альтернативой, по мнению законодателя, станут небольшие магазины шаговой доступности, а также ярмарки, которые имеют либо узкую специализацию, либо слишком ограниченную локальную аудиторию. Владислав Корочкин, член общественного совета при Минсельхозе. Он же член общественной палаты, и он с нами на прямой связи. Владислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот представьте себе, что вы Мантуров. Что бы вы ответили Олегу Матвеичеву?
Я бы ответил, что в этих условиях, которые сложились в настоящий момент, это нецелесообразно.
Почему?
Эта идея была и рассматривалась на этапе принятия закона о торговле, как один из способов сохранения мелкой, небольшой независимой розницы. Но с тех времен, к сожалению, это стало уже не актуально, потому что такой розницы уже практически не осталось.
Ну, подождите, это как раз тогда наоборот делает эту идею актуальной. Нам надо возвращать эту розницу?
Нет, если речь идет о фермерских рынках, то это принцип их организации должен быть прямо немного другой. То есть это по международному опыту, это центральная площадь муниципалитета, которая предоставляется в выходные дни всем желающим фермерам, которые съезжаются и происходит ротация от муниципалитета к муниципалитету, от одного выходного к другому. Тогда это работает эффективно. Тогда формируется постоянный спрос. Тогда фермеры примерно представляют, сколько чего они продадут, в какой точке. И вот тогда это как бы имеет смысл. А делать фермерские рынки по тому принципу, который мы сейчас наблюдаем, когда, в принципе, там чуть ли не один хозяин и продукты поступают из фуд-сити, ну, наверное... Это не совсем фермерский рынок.
Надо заниматься не закрытием магазинов, а организацией других фермерских рынков, говорите.
Да, тем более, что вот сейчас только что принято постановление правительства и принято решение создания оптовых продовольственных рынков, которые будут вот в ближайшее время, их концепция будет окончательно утверждена, будет подготовлена нормативно-правовая база, и они начнут как бы функционировать именно для того, чтобы фермеры могли на оптовых рынках продавать свою продукцию.
Подождите, но это же будет просто государственный фуд-сити, нет?
Нет, это будет не государственный фуд-сити, это скорее это в форме, скорее всего, частно-государственного партнерства. Самое непосредственное участие будет принимать Центросоюз, как объединение потребительских союзов. И, в общем, это немножко другое.
Понял, спасибо. Владислав Корочкин, член общественного совета при Минсельхозе, член общественной палаты. У нас в любимой Москве есть давняя история с ярмарками выходного дня, пишет Виталий. Как я понял, Владислав Корочкин ровно эти ярмарки имел в виду, что там не очень понятно, кто продает. Это стойкое ощущение ходьбы по кругу. У Панка 13-го есть проблема. Полиция сразу поставит крышу. Я вынужден переводить то, что пишет нам Лимузин. Какие фермеры, пишет Игорь. Спекулянты в субботу у гипермаркетов продукты купят и вам продадут в два раза дороже в воскресенье. А, да почему у гипермаркетов? Я подозреваю, что уж если мы так заговорили, спекулянты в субботу прямо в гипермаркетах эти продукты купят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Николай, Москва. Вы, наверное, помните, вот я живу на аэропорте, у нас приезжали с Горького машиночка картошечка.
Да в разных местах в Москве такое было.
Да. Вот почему им разрешить, чтобы они приезжали, это ребята, которые сами копали, выращивали. Я считаю, вот это...
Потому что ребятам вариант. Сейчас это довольно дорого. Сейчас по-другому все устроено. Но идея понятна. Об этом и Владислав Корочкин говорил. На Западе это работает так. В любом городе в выходной день центральная площадь закрыта. Ну, по ней не проехать даже, если по ней можно проехать в будний день. Потому что в выходной день с самого утра там продают. Там работает фермерский рынок. Они сами выращивают, сами приезжают и продают. Почему это у нас так не работает, не очень понятно. Ведь их же придумывали, вот эти ярмарки выходного дня, как раз для бабы Люси. И ребята из Владимира, это Виталий из Филей пишет. Но почему-то так это не работает здесь. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Викторович.
Да.
Спасибо за эфир. Вы знаете, эксперт сказал совершенно правильно. Это абсолютно бесполезная идея, потому что сколько лет мы бьемся, я и мои товарищи, чтобы открыли сельхозкооперативы, это потребительские, которые есть во всех западных странах. Почему-то их нет. Фермерам надо в выходные дни работать, а не торговать на рынках. Это раз.
Понимаете, Виктор Михайлович, секунду. Вот это вот фермерам надо работать, вообще везде так и работает. Фермер работает и продает, и ничего.
Но у них есть кооперативы, куда они,
не
куда обязательно. Они объединяются и сдают,
не
и
обязательно.
Сдают свои товары.
Не обязательно.
А кооперативы имеют свои торговые точки.
Еще раз говорю, но это не обязательно. Там это работает по-другому.
Ну, почему по-другому?
Ну, вот потому так, что так сказал, вышло.
На площади, я видел на площади в Италии, в Испании, именно да? Площадь вот так и есть, как...
И там продают фермеры. 7373948, телефон прямого эфира. Кому нужно к фермеру, пишет Панк 13, все равно дойдет до фермера, вне зависимости от наличия Ашана. Аренда площадей на фермерских рынках заоблачная, поэтому система не работает, пишет 877-й. Мы сейчас говорим даже не про фермерские рынки. Мы сейчас говорим про аренду площадей... городских, когда по выходным эти площади становятся местом, куда приезжает человек. Вот он вчера, может быть, еще с утра выращивал, а к 10 утра приехал сюда и продает. Вот что-то подобное должно быть, об этом говорил Владислав Корочкин. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Вы знаете, все прекрасные идеи, большинство прекрасных идей в нашей стране разбиваются о нашу действительность. Если обратиться к опыту там 90-х годов, и, наверное, сейчас это сохранилось в большей или меньшей степени, то существует некая, наверное, какая-то мафия, или как ее назвать, которые просто не пускают обычных людей торговать.
Нет, то подождите, есть... для этого должна существовать полиция, которая мафию не пускает, не пускать.
Окей, где полиция?
Это другой вопрос, но это вот все-таки не про то, а то вот 472-й вспоминает про людей, которые выглядят не так, как люди, которые растили картошечку. Почти все хотят купить у фермеров, а их почти нет, пишет 420-й. Ну так надо просто, если вы действительно хотите поехать купить у фермеров, ну, это же легко, найдите адрес. Большинство фермеров уже продают прямо на месте. Они, да, здесь у них по определенным причинам, возможно, по тем, которые только что приводил Лимузин, здесь почему-то не получается, но там-то они, пожалуйста. Просто там другой вопрос возникает. Когда туда приезжаешь, выясняется, что если тебе и продают, то эти цены, в общем, несколько высокие. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, вот вы прям подвели, можно сказать, к тому, что я буду говорить. Проблема
у нас почему это не приживается, и вот там говорили про Италию, Испанию. Дело в том, что у нас довольно бедная страна для таких развлечений, как фермерские продукты. Потому что фермерские продукты – это очень дорого. Если фермер выращивает, условно, там 100 килограмм помидор, то он никогда не может конкурировать по цене с теми предприятиями, которые выращивают тысячи
Да, на этой помидор, площади, да? скорее всего, будет дороже, чем в магазине.
Не скорее всего, а будет многократно дороже. И исходя из этого, то есть, если вы человек обеспеченный, вы можете это позволить, для вас есть специальный магазин, вы можете пойти туда и там все это купить. Вам не нужно идти на какую площадь. А так как в целом в массе таких людей немного, у нас и не приживается поэтому вся эта история.
То есть разбогатеем появятся эти ярмарки на площадях?
Совершенно верно.
Понял. Будем ждать, когда разбогатеем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, у меня были овощные палатки когда-то, вот я отоварился только на Выхинском рынке и на плодоовощных базах. Когда поехал в деревню, говорят, у нас ничего нет, мы выращиваем только для себя. Но это, правда, 20 лет назад было, думаю, ситуация не поменялась.
Да нет, поэтому сейчас существенно поменялась ситуация в этом смысле, но проблема, как мы понимаем, есть. Еще раз напомню, в Госдуме предложили сократить работу гипермаркетов по воскресеньям, чтобы заработали рынки. А в нашем обсуждении получается разговор исключительно о том, что рынки по-другому должны работать, и тогда они как бы заработают. Игорь Владимирович говорит, а я в Италии ни одного фермера не видел на площадях, тем более по выходным. Ну, человек в Италии живет, ему нельзя не верить. Нашим людям нравится западная идея. Я понимаю, как это работает в Гданьске, Кракове или в Люксембурге. Представляете себе теперь Москву. Красная... Ну, почему обязательно Красная площадь? Ну, я не знаю. Первое, что... Площадь Академика Люльки. Зачем красную? Баба Люся с картошкой из Можайска. Дядя Рустам из Астрахани с помидорами. Ну и тогда не будет напротив Кремля или резиденции президента, что для вас жуть. 7373948. Телефон прямого эфира. Наверное, неправда про дорого. Ну почему неправда про дорого? Правда про дорого. Легко понять это. Почему даже? В гипермаркетах помимо продуктов есть другие товары. Зачем их закрывать на выходные? Люди сами выберут, куда им пойти, пишет Ирина. Ну вот они и выбирают гипермаркеты, они идут на эти рынки, и тогда получаются проблемы. Стратегический инвестор тоже говорит, я еду в гипермаркет, чтобы широкий набор товаров покупать, а не только условные фермерские творожок или чистую экологически курочку. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юр, здравствуйте. Расскажу, как это реализовывают у нас в одном районе Москвы.
Давайте только коротко, потому что мне еще надо подвести итоги голосования.
Приезжают ребята из одной из, областей южнолежащих Москвы, привозят с собой продукты. То есть они один раз в неделю приезжают, привозят соленья, мясную продукцию, яблоки, и все хорошо. Но это, конечно, все нелегально. Вот это и надо легализовать.
Понятно, надо легализовать все-таки. У нас было голосование сегодня, день рождения Ленина, и мы решили повторить опросы, которые мы проводили 21 января 2021 года. Ну, теперь уже можно об этом говорить. День смерти. В годовщину смерти Ленина. Сегодня годовщина рождения Ленина. Сильно изменились результаты за эти полтора, примерно, почти полтора года. И вот теперь смотрите. Помните ли вы дату жизни Ленина? Помню и день рождения, и день смерти. Было 29, стало 33. Помню только день рождения. Было 21, стало 35. Не помню ни то, ни другое. Было 50, стало 32. Все вспомнили день рождения и день смерти. А потом мы спросили, как вы относитесь к роли Ленина в нашей истории? И вот что получилось. Положительно. Было 18, стало 27. Скорее положительно. Было 26, стало 29. Отрицательно. Было 31, стало 21. Скорее отрицательно. Было 25, стало 23. Итак, намного лучше смотрят на Ленина теперь спустя один год и примерно три месяца. Сегодня, 22 апреля, в очередной день рождения Владимира Ленина. Далее новости в следующем часе программы «Своя правда».